Я хочу предложить сегодня место Священного Писания, записанное в 4 книге Царств, в 4 главе, с 8 стиха по 37. Такой большой отрывок, и мы немножко порассуждаем. 4 книга Царств, 4 глава, с 8 стиха. «В тот день пришел Елисей в Саннам. Там одна богатая женщина упросила его к себе есть хлеба. И когда он проходил, всегда заходил туда есть хлеба. И сказала она мужу своему: вот я знаю, что человек Божий, который проходит мимо нас, постоянно святой. Сделаем небольшую горницу над стеной и поставим ему там постель, и стол, и седалище, и светильник. И когда он будет приходить к нам, пусть заходит туда». В один день он пришел туда и зашел в горницу, и лег там. И сказал Гиезию, слуге своему: позови эту санамитянку. И позвал ее, и она стала пред ним. И сказал ему: скажи, вот ты так заботишься о нас, что сделать бы тебе? Не нужно ли поговорить о тебе с царем или с своим начальником? Она сказала: нет. Среди своего народа я живу. И сказал он: что же сделать ей? И сказал Гиези: да вот, сына нет у нее, а муж ее стар. И сказал он: позови ее. Он позвал ее, и стала она в дверях. И сказал он: через год в это самое время ты будешь держать на руках сына. И сказала она: нет, господин мой, человек Божий, не обманывай рабы твоей. И женщина стала беременной и родила сына на другой год в то самое время, как сказал ей Елисей. И подрос ребенок, и в один день пошел к отцу своему, к жнецам, и сказал отцу своему: голова моя болит. И сказал тот слуге своему: отнеси его к матери его. И понес его, и принес его к матери его, и он сидел на коленях у нее до полудня и умер. И пошла она, и положила его на постели человека Божия, и заперла его, и вышла. И позвала мужа своего, и сказала: пришли мне одного из слуг и одну из ослиц, я поеду к человеку Божию и возвращусь. Он сказал: зачем тебе ехать к нему? Сегодня не новомесячье, не суббота. Но она сказала: хорошо. И оседлала ослицу и сказала слуге своему: веди и иди, не останавливайся, доколе не скажу тебе. И отправилась, и прибыла к человеку Божию к горе Кармилу. Когда увидел человек Божий ее издали, то сказал слуге своему Гиезию: это та санамитянка, побеги к ней навстречу и скажи ей: здорова ли ты, здоров ли муж твой, здоров ли ребенок? Она сказала: здорова. Когда же пришла к человеку Божию на гору, ухватилась за ноги его, и подошел Гиези, чтобы отвести ее. Но человек Божий сказал: оставь ее. Душа у нее огорчена, а Господь скрыл от меня и не объявил мне. И сказала она: просила ли я сына у господина моего? Не говорила ли я: не обманывай меня? И сказал он Гиезию: опоясь средства твои, и возьми жезл мой в руку твою, и пойди. Если встретишь кого, не приветствуй его. И если кто будет тебя приветствовать, не отвечай ему. И положи посох мой на лице ребенка. И сказала мать ребенка: жив Господи, жива душа твоя. Не отстану от тебя. И он встал и пошел за нею. Гиези пошел впереди их и положил жезл на лице ребенка, и не было ни голоса, ни ответа, и вышел навстречу ему, и донес ему, и сказал: не пробуждается ребенок. И вошел Елисей в дом, и вот ребенок умерший лежит на постели его. И вошел, и запер дверь за собой, и помолился Господу. И поднялся, и лег над ребенком, и приложил свои уста к его устам, и свои глаза к его глазам, и свои ладони к его ладоням, и простерся на нем, и согрелось тело ребенка. И встал, и прошел по горнице взад и вперед, потом опять поднялся, и простерся на нем, и чихнул ребенок раз семь, и открыл ребенок глаза свои. И позвал он Гиезия, и сказал: позови эту санамитянку. И тот позвал ее. Она пришла к нему, и он сказал: возьми сына твоего. И подошла, и упала ему в ноги, и поклонилась до земли, и взяла сына своего, и пошла. Братья и сестры, дорогие, такая непростая ситуация, непростая история. Ну, я думаю, что в ней есть очень много поучительных примеров, как для семейных пар, так и для несемейных братьев и сестер. Я прошу прощения, я, наверное, немножко задержу ваше внимание, но уж простите, хочется немножечко поговорить. Сегодня хочется, безусловно, поговорить о том Духе Святом, который ободряет каждую сестру, соблюдающую верность Господу, совершает свой труд в его винограднике. Я, когда читал эту историю, мыслил, думал, я размышлял. У меня как бы нашлось так несколько моментов, несколько вопросов, на которые я хотел обратить внимание. Интересно, что здесь сказано, что женщина была богатая. Ну, ничего здесь такого нет, страшного и странного. Но, казалось бы, богатой женщине не свойственно обращать внимание на простого какого-то прохожего, который проходит мимо ее дома. Как-то мне такая мысль появилась, то есть эта женщина была не просто богата, она была еще наблюдательна, она была внимательна, и сегодня Саша говорил о святости, и она заметила, что этот проходящий человек святой. Он постоянно проходил, но он святой. И у меня как бы такая мысль появилась, думаю, Саша, как хорошо, что я спросил, кто будет говорить первый, ты или я? Саша, давайте я буду говорить первый. Саша подготовил уже почву к моей проповеди, думаю, какое прекрасное формирование детей, семьи, думаю, и здесь тоже семья, здесь дети, здесь есть жена, муж, ребенок, и здесь есть какое-то формирование, здесь есть что-то, то, на что есть обратить внимание. Первое, я обращаю внимание, богатая женщина заметила святость человека. А чем ее можно измерить? Покажите мне это мерило, эталон, рулетку. Я не знаю, что это, как это. Покажите, чем можно измерить святость. Ее можно, наверное, измерить внешним поведением, обращением, каким-то внутренним чутьем, если так можно выразиться, почувствовать. И вы знаете, не зря говорят, такое есть выражение, подобное ищет себе подобного. Видимо, женщина соблюдала в себе святость, и она чувствовала вот это присутствие святости в этом человеке, который проходил мимо. И она говорит мужу о том, что этот человек имеет что-то необычайное в себе, то, что привлекает мое внимание. И я хотела, чтобы этот человек находился у нас. Давай ему построим горницу. Ну, вот представьте себе в семье муж и жена предлагает, чтобы какой-то мужчина заходил в дом, даже в отдельную комнату, и присутствовал в доме. Какое вообще ощущение должно быть у мужа? У нас много женатых, у нас много семейных пар, и даже не семейных. Подумайте о такой ситуации. Но она аргументирует, что этот человек святой. Знаете, интересное, но самое интересное еще, что муж при этом абсолютно не возражает. Он не против. Многие мужья сказали бы, да нет, ты что, дорогая, чужой мужчина в нашем доме, зачем он нужен? Это же мой прямой конкурент. А тем более еще и два мужчины заходят со слугой. Братья и сестры, друзья дорогие, очень-очень непростая и интересная ситуация. Но я думаю, что эта женщина без всякого скандала, без всяких проблем, без всяких ситуаций решила этот вопрос. И муж согласился. Я думаю, что здесь еще как бы такой момент, строится горница, и муж не против. Все хорошо, все прекрасно. Люди заходят, отдыхают. Но в знак благодарности Елисей все-таки хочет как-то отблагодарить эту женщину. Представьте себе, не бедную, а богатую. И он говорит, может быть, поскольку я пророк, имею возможность, могу поговорить за тебя с царем или своим начальником, может, есть какая-то проблема у тебя. Чем мы можем тебе отблагодарить? Чем мы можем послужить тебе? Чем мы можем воздать за твое радушие, добродушие, за все то гостеприимство, которое ты для нас делаешь? Мне хочется отблагодарить. Я очень доволен. Слуга мой доволен. Мы рады такому гостеприимству, что мы можем найти в этом доме отдых и покой. Интересно, что потом, чуть позже, я думаю, в 8 главе, если будет время и возможность, мы снова увидим эту самаритянку. Интересно еще один момент, наверное, что в Библии 50% женщин вообще называются просто женщины, без имен. И Бог не стал акцентировать на имени этой женщины. Он просто говорит о том, что женщина – санамитянка. То есть Елисей проходил этим путем, видимо, не однажды, поскольку она обратила на него внимание. Я думаю, что здесь очень много интересных моментов, но она отказывается от помощи. Ей ничего не нужно. Вы знаете, она говорит, вот сегодня Галя сказала, среди своего народа я живу, как бы на своей территории я нахожусь. Мне все есть, мне ничего не надо. Но будет тот момент, когда она понуждается. Но это немножко позже. Мне хочется сказать, что после таких благословенных слов, когда понял Елисей, в чем нужда этой женщины, благословил ее, и через год появляется ребенок. Я думаю, это очень важный момент для каждой семьи. И вот мы сегодня благословляли ребеночка. Это же такое благословение, когда детки появляются. Такая радость для семьи. И независимо, стар муж, молодой муж, какой бы он ни был, да, в семье, когда появляются дети, рождаются, это большое благословение. Это уже полноценная семья, это радость, это забота, это наследство, это уже смысл жизни, это не просто одиночество, это радость. Да, это проблемы, это трудности, но это радость и это переживание. Это все совместно идет, и оно очень радует. Мы читаем дальше в этой повествовании, в этой истории, что ребеночек подрастает, и вот он уже начал ходить. И в один момент, во время жатвы мы читаем, он пошел к папе на поле, папа был занят, сейчас жатва идет, собирание урожая, и говорит, голова моя болит. А папа говорит, интересный папа, слуга, возьми этого ребенка и отдай мамочке, пожалуйста, принеси его. Но я бы, как отец, думаю, что по меньшей мере подумал бы сказать, ну хотя бы позаботься о лечении как-то, даже если и к маме понесешь, то что-то вызвать врача надо или еще что-то, как-то поучаствовать. Но папа занят, папе некогда, он у него жатва идет, у него урожай идет, и он собирает, он занимается, он добытчик. Он настолько занят, что ему не до ребенка, ему просто некогда. Ну пусть мама занимается уже, в конце концов. Что там она будет делать дома? Бедная, несчастная, без работы. Но интересный момент. Мамочка, любящая мамочка, мы сегодня слышали, как отцы должны поступать, как матери, да? Вот интересный момент, разные ситуации в Библии. И вы знаете, мне очень нравится всегда смотреть разносторонне, с разных сторон. Мамочка бедная берет этого ребеночка, подросточка небольшого. А самое интересное, что я думаю, вот эта история вместилась в 12 лет. Я могу смело сказать, потому что в 12 лет всего Иорам царствовал. Это было время царя Иорама. А царь Иорам, он царствовал после Ахозии, сына Ахава. И Иорам тоже был сын Ахава. Вот, потому что у Ахозии детей не было. И вот здесь интересно будет дальше история, я думаю, что вот эти все ситуации вложились, и даже потом голод, который будет в 8 главе, который я хочу коснуться, вот вложились в эти 12 лет царствования Иорама. И вот понимаете, что самое интересное, мамочка берет сыночка своего на ручки, ласкает, жалеет, думает, как быть, что делать, держит. Ой, беда. Просто горе. Это ужас. Ребенок умирает прямо на руках у матери. Я не знаю, приходилось ли кому, дай Бог, чтобы никому не приходилось, видеть смерть своих родных и хоронить своих детей. Есть и такие, к сожалению, в нашем собрании. Я очень не завидую, очень болезненно переношу такие вещи. Я встречался со смертью родных буквально на моих глазах. Это очень тяжелое состояние, это такое незабываемое чувство. Этого чувства нельзя избавиться, нельзя освободиться, его нельзя кому-то отдать, передать, как-то поделиться. Оно остается с тобой, оно тяготит болью, оно отдает смертью. Это очень непросто, друзья мои дорогие. Но вы знаете, братья, я вам скажу очень сильно, наша помощь отцовская нужна нашим детям. Попытайтесь найти время, возможность уделять своим детям большое внимание. Интересно, дальше проходит событие, что эта бедная женщина, ну я имею в виду не физически бедная, а бедная в состоянии в таком, как она стала сейчас, она даже подходит и просит, чтобы муж пришел, чтобы дал ей ослицу, чтобы дал ей слугу. Я не знаю, как бы я отнесся. Но муж даже не удостоился возможности спросить, как там ребенок, как ты. Ему некогда, он очень занят. И говорит, зачем тебе ослица? Зачем тебе слуга? Зачем тебе идти к человеку Божию? Сегодня не праздник, сегодня не новомесячье. Не знаю, друзья. Мне очень сложно понять таких братьев и мужей, которые так черство и жестко относятся к своим женам. Но тем не менее, в данной ситуации так и было. Вы знаете, интересный другой момент. Я думаю, что другая бы женщина, может быть, и себя, проверьте, сестры, устроили бы хороший разгон и скандал своим мужьям. Да так, чтобы запомнил на всю жизнь. Но мудрая женщина делает по-другому. Мудрая женщина поступает абсолютно противопоказанно тому, что хочется по человеческим характерам это сделать. Она очень мудро устраивает и делает, соблюдая полностью субординацию, зная, что она замужем, не теряя никакого самоконтроля, не устраивая никаких скандалов. Первое, что она делает, она кладет ребенка на постель человека Божия. Она знает, что здесь, на этом месте, находился святой человек. Это не простое место, это место свято. И она кладет ребенка. Второе, что она делает, друзья мои дорогие братья и сестры, она запирает эту комнату, чтобы было недоступно остальным людям, чтобы не могли сюда войти никто из присутствующих и не видели ситуацию, которая ее постигла. Третье, что она делает, она даже не сообщает своему мужу, видимо, есть какое-то недоверие о том, что произошло с сыном, и чувствует, видимо, что нет поддержки со стороны мужа. Она просто берет ослицу, заметьте, богатая женщина, сама оседлала ослицу, даже слуге не доверила это дело, она это сделала самостоятельно, дала эту ослицу уже занузданную слуге и говорит, иди и веди, доколе не скажу тебе. И она поехала к человеку Божию. Четвертое, я думаю, что нужно отметить. Она уверенно отвечает своему мужу, хорошо, но я иду к человеку Божию. Она знает, чего она хочет. Она действует так, как она понимает в этой ситуации. Шестое, наверное, что я отметил, или пятое по всем пунктам, да, так вот. Когда увидел ее Елисей, он высылает своего слугу навстречу этой женщине, и она, зная, что она нечиста от прикосновения к мертвому, совершенно спокойно, абсолютно видя слугу, бросает только фразу «здорово». Она не отвечает на те вопросы, которые хочет получить ответ Гиезий. Следующий момент, когда она приходит к человеку Божию Елисею, и Елисей хочет на решение этого проблемы, этого вопроса для воскрешения сына послать слугу, она говорит Елисею: «Нет, категорически, я хочу, чтобы ты был здесь, и только ты присутствовал и сделал это благословение и воскрешение ребенка». Можно назвать, что она фактически верит в силу Святого Духа и в силу молитвы Елисея. Она не доверяет, если можно так выразиться, Гиезию, и не соглашается на меньшее, чем присутствие Елисея на месте гибели и смерти ее сына. Я думаю, что в жизни каждой сестры сегодня присутствует очень много переживаний и проблем, подобных тем, которые пережила самаритянка, может быть, меньше. За детей переживают, за своих мужей, за своих родных, близких. Вот, переживают также иногда братья и сестры в церкви, молятся за ситуации. Но я думаю, один такой момент для сестер – женщина-самаритянка переживает вот эту сильнейшую боль, боль утраты, и ее нельзя ни с чем сравнить, вот, но она не отвлекается на то, чтобы распространить это между кем-то, и, я думаю, очень важный момент, она идет непосредственно к человеку Божию. Очень часто сестры наши дорогие готовы распространить все и всем, а потом в последнюю очередь Бога. Галя сегодня хорошо сказала: сначала надо обратиться к Господу Богу, отдать проблему Ему, а затем, может быть, если это необходимо, поделиться с теми, кто готов за тебя помолиться, поддержать, а не просто распространять какие-то слухи, сплетни и так далее. И я думаю, что очень важный момент, чтобы мы, сестры, понимали вот эту ситуацию, как нужно действовать в тяжелой ситуации. Я думаю, этот момент побуждает меня и вас, я хочу, братья и сестры, сказать, что ни одна молитва сестры, ни одна молитва матери не проходит бесследно. Ни один момент, ни один месяц, иногда ни один год вымаливают матери своих детей. Вымаливают и просят у Бога о своих детях. И, возможно, вы увидите и почувствуете, и поймете, и узнаете о спасении ваших детей и о том, что они имеют жизнь вечную и имеют благословение. Это очень ценно и очень благословенно, когда вы можете увидеть это при жизни. Я думаю, что очень важный момент для сестер, я хочу сказать, что вот эта самаритянка показывает в себе тот момент, даже когда все мертво, все уже закончилось, она не теряет надежды на то, что будет все по-другому. Дорогие мои сестрички, дорогие братья, сестры, все хочу сказать: ободритесь, молитесь, взывайте. У Бога нет мертвых, у Него все живы. Вы можете обращаться к Богу, и Он благословит. Особенно сестры, хочу сказать, что также вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих, без слова приобретаемы были, когда увидят ваши чистые богобоязные житие. Так говорит апостол Петр в первом своем послании, в 3 главе, 1-2 стих. Я думаю, что настанет время, придет тот час, тот момент и день, когда мы увидим победу Христа над нашими детьми. И это благословенное время, когда мы это можем ощутить. Еще, наверное, хочу отметить то, что здесь вот такие моменты я хотел отмечать для себя и хотел бы поделиться с вами, что Почему сегодня, что делают отцы, как бы, что в трудной ситуации, как мы, как отцы, что мы делаем с нашими детьми? Отправляем их к матерям или не доверяем себе, своим трудностям, пасуем, если так вот при всей этой ситуации, или же все-таки участвуем в этом вопросе? И надо участвовать, братья дорогие. Очень важный момент для наших жен, чтобы мы их поддерживали, чтобы мы помогали им. Это для них большое подспорье. Конечно, каждая женщина могла бы сказать так, но если бы мой муж вникал в Слово Божие, или был служителем, или как-то больше старался, то мы бы всем домом, всей семейством бы служили в Доме Господнем, а он... Ну, знаете, есть такое выражение в народе: ни рыба, ни мясо, не хочет ничего делать, не хочет вникать. А я, что я? Я одна должна тянуть это. Но я хочу сказать вас, ободрить вас тем, что вот это, пример этой санамитянки имеет благословляющую силу. Она очень мудро поступила, и я хотел бы, чтобы сестры наши, дорогие, могли видеть в этом благословение и иметь силу и доверие в Боге. Вы знаете, здесь еще я касался такого мысли и вопрос доверия служителям, Гиезию и Елисею. Вы знаете, я думаю, что это тоже непростой вопрос. Если посмотреть на Гиезия, он тоже был человек Божий, прислуживался у пророка и имел духовное свое воспитание, свою силу, но... Большое «но», буквально в следующей главе, в 5 главе, уже 20 стихом. После исцеления Неймана в душе Гиезия зарождается мысль согрешить и взять что-то. Вы знаете, может быть, внутренним чутьем эта женщина понимала, что она не может открыться такому служителю. Я не знаю, друзья мои дорогие, и иногда мы сами чувствуем, что мы кому-то из служителей не можем открыть свое сердце. Вы знаете, это тоже важный вопрос нашей святости служителей перед Богом. Это очень важно и ценно, но я думаю, что Елисей, который перенес много переживаний, много всяких проблем, если читать вторую главу этой же четвертой книги Царств, после буквально благословения, которое он получил от Илии, Дух Святой сошел на него вдвойне, на Илии, и он идет из Иерихона, и представьте себе, написано, что малые дети, в конце главы второй написано, что малые дети выходят навстречу ему и говорят: иди плешивый, иди плешивый. А что означает плешивый? Это значит нечистый. Они его каким-то образом унижают. Плешивый – это есть плешь, да, на голове. Но, видимо, эти малые дети неспроста так. Я бы не сказал, что вот просто на кого-то. Значит, видимо, в семьях об этом человек рассуждали. И малые дети впитывают ту информацию, как Саша говорит, формируют то понимание, которое в семье. И представьте себе, что 42 ребенка были растерзаны двумя медведицами. И представьте себе, какое горе для тех семей, в которых эти дети были. Мало того, Елисей пережил это. Затем, как я говорю, поскольку царствовал Иорам и было 7 лет голода, и хотел... Уже Иорам и вместе с ним все прислуги хотели его уничтожить, убить, и посылают к нему, снять с него голову. И это переживает Елисей. И говорит, что мера муки лучше будет по сиклю у ворот Самарии. И этому сановнику, на которого опирался сам Иорам, он говорит: ты будешь это видеть своими глазами, но не попробуешь. Ты просто будешь уничтожен. И написано: народ затоптал этого сановника. Друзья мои дорогие, братья и сестры, Елисей переживал многое, он понимал, он был действительно святой, он чувствовал себя спокойно, даже в такой ситуации, когда готовы с него были снять голову, когда его унижали, обижали, но он не был таким алчным, как Гиезий. Он не желал ничего. И даже когда предлагал Нейман ему какие-то богатства, он сказал: нет, мне это не нужно, это не мое, это для Бога, я сделал от Бога, все, мне ничего не нужно. Друзья мои дорогие, наша внутренняя святость служительская должна быть чистой и верной. И я думаю, неспроста Бог посылает разных служителей с разным опытом и жизненными переживаниями, чтобы те, кто пережил, мог понять тех, в кого есть проблемы. И тогда, когда я пережил что-то, я могу понять того человека хотя бы отчасти, как-то, немножко, чтобы он мог излить свою душу, и я мог поучаствовать в его горе и проблемах, и переживаниях. И вы знаете, вот когда я читаю уже 8 главу этой уже книги, 4 книги Царств, и здесь написано буквально следующее, что эта же женщина-самитянка после 7-летнего голода приходит к этому же Иораму и просит о своем имуществе, о своем доме, о своем поле. И вы знаете, интересно, я не знаю, как так может быть. Гиезий, насколько я понимаю, уже прокаженный, разговаривает с Иорамом. И тут приходит эта женщина. И Иорам спрашивает: расскажи что-то о Елисее, самое интересное, самое важное, ценное. И он говорит, что он воскресил ребенка женщины. А вот и женщина эта приходит с ребенком. Я не знаю, как так может быть. Но Господь уже и здесь усмотрел. И он посылает слугу своего царского и возвращает все то, что с этого поля пришло. Друзья мои дорогие, Бог возрождает. Когда-то она была очень богатая, она ни в чем не нуждалась, но не всегда так будет. Может поменяться ситуация через несколько лет. И вот есть нужда. Есть теперь нужда вернуть все то, что было, потому что был голод. А в голод все уничтожается, все истощается, тем более 7 лет голода. Это не так просто. Вот. Я думаю, что вот эта история пусть научит нас, братья, прежде всего, любить своих жен, дорожить своей семьей, ценить наших сестер. Вы знаете, я могу смело сказать, одному действительно плохо, одному действительно тяжело, весьма тяжело. Я вам скажу, сегодня я увидел Галю Савину, я ей сказал: Галя, я за тебя молюсь. Вы знаете, мы молились с Надей перед времени по 15 минут. Теперь мне приходится молиться одному 30 минут. Я понимаю, что это то время, которое мы должны быть вместе. Вы знаете, друзья, молитесь, дорожите, пока есть время и возможность вместе. Не всегда так может быть. В моей жизни уже по-другому. Я вам скажу, что если вы сегодня окажете честь и благословение своей жене, вы будете иметь благодать от Господа. И не будет никакого препятствия в молитвах, дорогие братья, жены, сестры дорогие, даже незамужние. Молитесь о своих мужьях, молитесь о своих будущих половинках, и чего бы это ни стоило, какие бы они ни были, как бы они себя ни позиционировали и ни делали, стойте в проломе за Господа. Ваша молитва будет услышана. Аминь.